Задача моя сегодня – передать вам очень практичный урок. Оно будет отличаться от первого урока сегодня, потому что там было больше информации вам, теология, замечательная проповедь. Сегодня более практичная, поэтому ищите в себе, как вам взять этот урок, чтобы вы могли вернуться домой, где вы только живете, и начать эту работу у себя. Как стать духовным отцом? Опять я не хочу сказать, что я специалист здесь, как все вы, братья, пастыря и сестры, мы учимся, мы все студенты у нашего Господа Иисуса Христа. Когда я учился в университете, много лет тому назад, приблизительно 40 лет тому назад, со мной познакомились люди из христианской организации «Навигаторы». Я был для них юным христианином, нуждающимся в наставлении, в ободрении, в поддержке и любви. Мне было 18 лет, и я жил в университетическом городке вдали от моей семьи, друзей и церкви. И я был очень духовно уязвимым. Один из лидеров, навигаторов, стал для меня духовным отцом. Заботясь обо мне, он видел во мне потенциал стать лидером. С моего позволения и с моим участием он проводил время со мною, учил меня слову, помогал заучивать Писание, брал меня с собой на лидерские конференции, любил меня безусловно и проявлял открытость. Мы проходили плечом к плечу через различные жизненные события, и это навсегда изменило мою жизнь. Однажды мы с ним даже в машине проехали через всю Канаду за 4 дня. Мы разговаривали, делились своими мыслями, молились, ели вместе. Он делился со мной своей жизнью. Шли годы, и я стал молодым церковным лидером. Поначалу служа молодежным лидером, затем пастором, старейшиной, миссионером. Я сам стал духовным отцом для некоторых, и в этой роли я сейчас испытываю огромную радость. Делясь с людьми Евангелием, видя, как они раскаиваются и отдают свою жизнь Христу, наставляя их в Евангелие, во все аспекты своей жизни, наблюдая, как они приносят плод Духа и помогая снарядить их для того, чтобы они производили новых духовных отцов. Готовность одного человека, вот этого человека, от навигаторов, вложить свое время и усердие в мою жизнь оказала позитивное влияние на вечную жизнь тысячи людей. Бог высоко прославился через это. Я хочу, чтобы вы стали частью этого замечательного движения развития духовного отцовства. Нечего нам медлить, правда, братья? Правда, сестры? Нечего нам медлить. Нужно начать действовать вот сегодня. Поэтому после проповеди сегодня, после урока, я дам призыв для каждого из нас, чтобы мы встали перед Господом и сказали: «Господи, сегодня я готов начать это дело». Став духовным отцом, вы сможете коренным образом изменить жизнь многих молодых людей на протяжении всей вечности, значительно обогатить ваше собственное хождение со Христом, накопить вечную награду в небесах и, конечно, самое главное, прославить Бога. Я преподаю этот урок, чтобы дать вам очень четкое практическое руководство по тому, как стать духовным отцом и как выращивать других духовных отцов в вашей церкви и в вашем христианском служении. Давайте начнем сегодня так. Определение духовного отца. Что такое духовный отец? Духовный отец – это человек, мужчина, женщина, обладающий знаниями и способностью заботиться о духовных физических и умственных, или мы скажем, эмоциональных нуждах людей. И второе – производить новых, подобных себе духовных отцов. Две факторы здесь. Первое – человек, обладающий знаниями и способностью заботиться не только о духовных нуждах. Я хочу, чтобы мы подчеркнули, этот человек должен заботиться о духовных, физических и умственных нуждах людей. И вторая часть – быть духовным отцом, чтобы этот человек начал заниматься, чтобы он производил новых, подобных себе духовных отцов. Суть нашего урока можно сформулировать вот круговой диаграммой. Вот эта диаграмма, может быть, тяжело вам читать. Эта диаграмма называется круговой, потому что, выращивание духовных отцов – это повторяющийся процесс, поэтому он круговой. Этот процесс должен постоянно продолжаться без остановок. Давайте я прочитаю то, что здесь входится в этой диаграмме. Начинаем так. Хорошо снаряженный духовный отец хорошо знает полное Евангелие. Здесь мы начинаем. Следующее. Поскольку он хорошо знает полное Евангелие, он также знает, как внедрять его во все аспекты повседневной жизни. Дальше. Поскольку этот человек, он или она, знает, как внедрять Евангелие во все аспекты повседневной жизни, он успешно живет жизнью полной Евангелия, принося изобильный плод Духа. Дальше. Поскольку этот человек приносит изобильный плод Духа, к нему тянутся другие люди. От этого того, кто приносит изобильный плод Духа, Бог избирает и призывает стать духовным отцом. И шестое, последнее в этой диаграмме круговой, Бог снаряжает духовного отца, чтобы он или она мог снаряжать своих духовных детей и взращивать новых духовных отцов. Вот. Выяснив для себя, где именно мы находимся, я бы хотел, чтобы вы сами, как пастыря-служители, посмотрели на диаграмму и сказали, где я нахожусь здесь, вот в этой диаграмме, где я лично нахожусь, где моя церковь находится. Выясняв для себя, где именно мы находимся в данный момент на этой круговой диаграмме, мы можем тогда увидеть, чего именно нам не хватает, чтобы быть духовным отцом. И когда в наших церквях мы ищем людей, готовых быть духовными отцами, потому что мы не просто о себе говорим, мы говорим о наших церквях, о наших братьев и сестер, которые находятся у нас там, где мы служим. Мы также тогда можем определить их место на этой круговой диаграмме и увидеть, чего им не хватает и что необходимо сделать, чтобы приготовить их к этой роли. Вот давайте возьмем пример. Например, у вас в церкви есть мужчина, в жизни которого обильно проявляется плод Духа. Он мягок и кроток, он демонстрирует жертвенную любовь к другим, проявляет терпение, верность к своей жене и детям и явно выражает Господню радость в своей работе и в своем церковном служении. Молодые люди в церкви тянутся к нему, они любят его, и он является для них хорошим примером настоящего христианина, без притворства и лицемерия. Он готов проводить время с ними и проявляет открытость и искреннее смирение. Он хорошо знает Евангелие и знает, как правильно его преподать. Молодые люди видят, что он живет жизнью Евангелия, внедряя его во все аспекты повседневной жизни. Хоть он и является духовным отцом для своих собственных детей дома, он еще не стал духовным отцом церкви, потому что церковь не афиширует такую необходимость. Теперь посмотрите на нашу круговую диаграмму и разберитесь. Вот этот человек находится где-то вот на этой диаграмме. Разберитесь. Согласно с нашей круговой диаграмме, после должного процесса поиска наставления от Господа и избрания от Духа Святого, этому человеку должны подойти другие и предложить ему в перспективе стать духовным отцом. Потом его должны снарядить более зрелые духовные отцы, чтобы он мог тогда служить духовным отцом в церкви. Хорошо, теперь давайте остановимся на каждом из этих пунктов более детально. Первое. Опять смотрим на круговую диаграмму. Хорошо знать полное Евангелие. Чтобы стать духовным отцом, для начала нужно хорошо знать полное Евангелие. Мы призваны становиться духовными отцами в духе Евангелия, полного Евангелия и ничего кроме Евангелия. Слово Божие не призывает нас быть духовными отцами в духе библейского пророчества, в духе Святого Духа, в духе библейской психологии или в духе мудрости книги притчи. Только полное Евангелие Иисуса Христа спасает и преображает всех людей. Не частичное Евангелие, не ложное Евангелие. Только полное Евангелие спасает и преображает всех грешников, а не хорошее знание библейской истории, любимые стихи из Библии, информация из христианских книг, правильная психология, молитва за людей или правильное поклонение, большая церковь или увлекательный молодежный лагерь. Евангелие является центром всех аспектов жизни верующего человека, а именно, оно спасает нас, преображает нас в образ Христа на каждом этапе нашей жизни и сохраняет нас во спасении. Другими словами, Евангелие является центром нашего спасения в прошлом, спасает нас в настоящем и спасет нас в будущем. Давайте кратко рассмотрим каждую из этих трех стадий. Первое. Евангелие, которое спасло нас. Апостол Павел заявляет, что только Евангелие имеет силу спасать людей от ада. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Еленину». Римлянам 1 глава 16 стих. Согласно Евангелию, спасение – в понимании наиболее зрелых христиан, для многих из нас, как бы зрелых христиан, это обычно событие, которое произошло когда? В прошлом. Мы когда-нибудь покаялись через веру, покаяние и полную отдачу себя Христу и только Христу. Смотрите, что Павел пишет дальше к Ефесянам. Ефесянам 2 глава 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Смотрим дальше, второе. Евангелие, которое продолжает спасать нас. Оно спасло нас, мы покаялись. Теперь Евангелие продолжает спасать нас. То есть в настоящее время. Смотрите, чему апостол Павел учит Коринфян. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». В 1 Коринфянам, 15 главе, 1 и 2 стихи мы читаем следующее. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Третье. Евангелие для нас – это то, которое спасет нас. Не прошлое, не настоящее, но Евангелие очень важно, чтобы наперед, на будущее спасти нас, то есть в будущем времени. Павел говорит об этом, когда он пишет Римлянам. Римлянам 5 глава 9-10 стихи. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Этот урок сегодня должен быть очень практичный. Поэтому хочу спросить следующий вопрос. С какими проблемами сталкиваются наши церкви, ваши церкви, Ваши братья, ваши сестры, на этом этапе нашей круговой диаграммы, помните, что мы на первой этапе круговой диаграммы. Какие здесь проблемы? Вот проблема. Несмотря на то, что Евангелие Иисуса Христа является единственным путем, подчеркиваю, единственным путем к спасению, многие христиане не очень хорошо знают полное Евангелие. Почему так происходит, вопрос? С моей точки зрения, я думаю, что происходит, потому что церковь, мы пастыря, мы лидеры, я включаюсь в этим, не очень хорошо преподаем полное Евангелие своим прихожанам. Когда мы преподаем, оно часто звучит слишком сложным, и многие в церкви, для них очень трудно понимать его. И особенно не просто понимать Евангелие, но как-то внедрять его в свою повседневную жизнь. Хорошо, если это проблема в нашей церкви, то какие решения, как нам решить эту проблему? Являясь пастырем, то есть для вас, для меня, учителем или лидером вашей церкви, мы должны хорошо ознакомиться с полным Евангелием и хорошо преподавать упрощенную версию полного Евангелия всей вашей церкви, включая детей, молодежь и женщин. Сколько из ваших детей могут встать и рассказать вам полное Евангелие? Сколько молодежь может встать у вас в церкви и объяснить вам полное Евангелие? Сколько взрослых, женщин позаботиться, чтобы и женщины, и мужчины знали полное Евангелие? Хорошей проверкой того, насколько хорошо ваши прихожане знают полное Евангелие, является то, насколько хорошо они сами могут преподать полное Евангелие другому человеку. Только тот факт, что вы проповедуете Евангелие, не означает, что ваши прихожане хорошо знают Евангелие. Если хотите это знать, когда вы вернетесь в вашу церковь, расспросите детей, молодежи, старших людей, встаньте, расскажите мне полное Евангелие. И вы увидите, насколько эффективно ваше учение в вашей церкви, в воскресной школе среди молодежи, насколько они могут другому объяснить полное Евангелие. Будучи пастырями и учителями, преподавая Библию, мы нередко спешим продвигаться вперед, пытаясь давать твердую пищу нашим прихожанам, правда? В то время, когда они еще младенцы во Христе, не знающие основных принципов Божьих откровений, то есть не знающие полной Евангелия Иисуса Христа. Поразмыслите над этим текстом из послания к евреям. Евреям 5 глава 12-13 стихи. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Автор послания к евреям хочет, чтобы его читатели были учителями, были лидерами. И, возможно, я думаю, здесь также и духовными отцами. Но находит, что они к этому не готовы. Не готовы. Потому что они до сих пор не знают основных принципов откровения Божьих. То есть они еще Евангелие не знают. Поэтому они не готовы быть духовными лидерами, духовными отцами. Очень немногие из членов наших церквей, братья и сестры, готовы быть духовными отцами, потому что они еще не прошли даже первый этап нашей круговой диаграммы. То есть они не очень хорошо знают полное Евангелие. Хорошо, давайте подытожим Евангелие в краткой форме. Давайте возьмем немножко время здесь. Я хочу научить вас как бы new tool, новый способ, который очень легко вам запомнить, чтобы вы могли сами использовать для себя и научить ваших членов, начиная от детей до подростков и даже до старших. Хорошо, давайте подытожим Евангелие, используя новый метод. Этот метод по-английски называется cross, перевести крест. Как вы видите, здесь 7 букв. C-C-R-R-O-S-S. Мы будем на английском и на русском здесь сегодня его учить. Хорошо. Мы увидим здесь, что здесь есть как бы форма, увидим креста сейчас, 7 пунктами. Эти 7 пунктов представляют собой 7 неотъемлемых элементов, составляющих собой полное Евангелие. Какие они? Вот вы видите. Сотворение, creation, сотворение, грех, крест или смерть Иисуса Христа, воскресение Иисуса Христа, только верой, что спасение приходит только через веру, покаяние, отдача Христу. Если мы уберем любой из этих элементов, мы в результате получим неполное или то, что я называю, когда оно не полное, Евангелие, оно ложное или частичное, которое не может привести человека к спасению. Эти элементы расположены на схеме креста по порядку от первого до седьмого, как 7 кусочков единой картины. Вот этот метод можно рассматривать как карту для поиска сокровища, которое приведет нас в Царство Божие, где мы найдем вечную жизнь со Христом. Давайте посмотрим на эту картину. Прелесть вот этого метода заключается в его простоте, чтобы его легко запомнить и легко преподать, и легко другого научить. Поэтому вот этот метод очень легко выучить самому и другого научить. Хорошо. Чтобы самому выучить и научить других методу cross, я хочу научить вас опять, так как это очень практичный урок, чтобы вы выполнили как бы 5 простых шагов по порядку. Вот эти шаги. Первый шаг. Чтобы выучить этот метод, нам нужно нарисовать простой крест. Очень легко. Любой ребенок, любое дитя, хоть кто может нарисовать крест. Второе. Напишите аббревиатуру cross, C-C-R-R-O-S-S. Вот это слово действительно является аббревиатура. Cross – 7 слов, 7 букв, 7 элементов полной Евангелия. Теперь, следующий шаг, это второй шаг, это следующий шаг. Поставьте цифры от 1 до 7, начиная с единицы сверху, левой прикладины, и заканчивая 7 в подножие креста. Если вы видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почему важно знать, где ставить эти цифры? Потому что Евангелие – это история, это план. Чтобы достигнуть вечной жизни, нужно понять первый шаг, потом перейти второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Хорошо. Следующий шаг. Четвертый. Используя теперь вот эту аббревиатуру cross для напоминания, напишите первую букву каждого из 7 элементов возле каждой цифры, как вы видите здесь на рисунке. То есть буква по-английски C, да, особенно для англоговорящих, для вас будет это легко понять, но буква C рядом с цифрами 1 и 3. То есть две буквы C сверху каждой прикладины. Two C's on top of the arms of the cross. Потом берем букву по-английски R. Рядом с цифрами 4 и 6 две буквы R снизу каждой перекладины. Two R's on the bottom of the arms of the cross. Потом напишите букву O в центре креста. И, наконец, напишите букву S на верхушке креста и в подножии креста. So two S's, one on top and one on the bottom on the post of the cross. Заканчивая это, теперь по-английски мы тогда слова заполняем. Теперь напишите полное слово каждого из 7 элементов. И когда вы смотрите, то вы видите вот эту диаграмму. Мы его переводим просто на русский, по-русски. Здесь 7 слов только нужно выучить. Again, in English, two C's on top of the arms, two R's on the bottom of the arms. There's an O in the middle, S on top, S on the bottom to help you remember the acronym CROSS. Я просто предлагаю это, братья и сестры, чтобы у каждого человека, у каждого пастора был какая-то диаграмма или возможность научить церковь Евангелия, чтобы каждый человек церкви, в каждой церкви знал истинное и полное Евангелие. Вы не можете жить по заповедям Божьим или повиноваться им, если вы их не знаете. Таким же образом, вы не можете жить жизнью полной Евангелия, если вы не знаете полной Евангелия. Наши члены также не могут жить по полному Евангелию, не зная полной Евангелия. Чтобы жить полной Евангелия хорошо, то есть с большим успехом, человек должен знать полное Евангелие хорошо. Хорошо, идем дальше. Когда вы хорошо знаете полное Евангелие, это ведет вас к второму этапу в пути к духовному отцовству. Какой здесь этап? Знать, как именно внедрять полное Евангелие в каждый аспект повседневной жизни. Смотрим на эту диаграмму. Второй пункт. Поскольку он, этот человек, она или он, хорошо знает полное Евангелие, он также знает, как внедрять его во все аспекты повседневной жизни. Вот это очень-очень важный факт. Знать, как именно внедрять полное Евангелие в каждый аспект повседневной жизни. Хорошее понимание и знание Евангелия позволяет потенциальному духовному отцу внедрять спасающую и преображающую силу Евангелия в каждый аспект, подчеркиваю, в каждый аспект повседневной жизни. Хорошо, так как это опять практичный урок, давайте спросим такой вопрос. С какими проблемами сталкиваются наши церкви на этом этапе нашей круговой диаграммы? Какие проблемы здесь? Многие христиане не знают, как внедрять Евангелие в свою повседневную жизнь. К примеру, они не знают, что означает быть спасенным только по вере. Что это значит спасаться по вере? И как жить по вере в каждом аспекте повседневной жизни? Они не знают, что такое истинное покаяние. И как оно проявляется в повседневном общении с Богом, с семьей, с друзьями. Они не знают, что собой представляет полная отдача Христу в школе, на работе, в браке. Они не знают, как именно нам вот совмещать понимание Евангелия и жизнь по Евангелию с такими вещами, как секс, как пагубные привычки, как аборты, как страдания, как физические и психические заболевания, развлечения и правильное использование денег. Как взять Евангелие и как его внедрять в этой жизни нашей? Поэтому молодые вырастают, они, может быть, знают Евангелие, но они оставляют дом, и оно не имеет никакого значения. В церкви одна жизнь, на улице, в школе, в браке у них совершенно другая жизнь. Они не знают, как внедрять это Евангелие в ежедневной жизни. Хорошо, какое здесь решение? По мере того, как церковь четко преподает полное Евангелие, и прихожане хорошо ознакомливаются с полным Евангелием, нужно уделять все больше внимания тому, чтобы показывать детям, молодежи, взрослым, как именно все семь элементов Евангелия касаются вопросов повседневной жизни. К примеру, вот здесь, когда мы смотрим на эти семь элементов, к примеру, если мы говорим насчет вопроса абортов, где аборт подходит в этих семь элементов? Как нам показать людям, что его можно прилагать к Евангелию? Вопрос абортов, например, подойдет под тему сотворения и греха. Вопросы смерти подойдут под тему греха и воскресения. Решение материальных проблем подойдет под тему сотворения, греха и отдачи Христу. Проблемы с физическим или психическим здоровьем подойдет по тему сотворения, греха, покаяния, смерть воскресение – дача Христу. Христиане не будут интуитивно знать, как связать эти темы. Опять повторяю, братья, пастыря, лидеры, наши члены не будут сами интуитивно знать, как вот связать эти темы с Евангелием. И мы, как пастыры, как учителя, должны преподавать это ясно и постоянно, начиная от воскресной школы, начиная с юных, молодых годов детских и продолжая с молодежью и со взрослыми. Хорошо, практически здесь немножко хочу применение дать. Когда вы проповедуете, это для меня бывает очень в пользу. Когда я проповедую, когда вы проповедуете, несмотря на какую тему, заканчивайте проповедь и объясните людям, где ваша проповедь входит вот на эту диаграмму. Вот эти семь элементов, где оно? Например, наша задача здесь говорит о духовном отцовстве. Где вот эта тема духовного отцовства входит в Евангелие? Помним, что Евангелие спасло, спасает и будет спасать нас. Прошлое, настоящее и будущее. Я поставил его отдаче Христу. Surrender. Но вы можете найти другие места, где вот эта тема духовное отцовство, как оно касается Евангелия Иисуса Христа. Дальше. Знать, как именно внедрять полное Евангелие в каждый аспект повседневной жизни, дает теперь нам возможность успешно жить жизнью полной Евангелия, принося обильный плод Духа. Это уже находится опять на диаграмме следующее. Смотрим дальше. Успешно жить, это третий этап, успешно жить жизнью полного Евангелия, принося обильный плод Духа. Напоминаю, у нас вопрос какой? Как стать духовным отцом? И как выращивать новых духовных отцов? Когда вы живете жизнью полной Евангелия, вы будете приносить плод какой? Плод Духа. Чтобы приносить больше плода, вам нужно жить жизнью Евангелия в большем послушании. Смотрите, чему Писание учит нас в книге Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Эта истина подчеркивается дальше в псалмах. Мы читаем. Псалом 1, 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Смотрим. Человек, знающий закон, а для нас кто это? Это искупленный Христом, это теперь люди, которые знают Евангелие, для нас знающий закон, зная Евангелие, размышляет о нем день и ночью, то есть знает, как внедрять его в каждый аспект повседневной жизни и внимательно исполняет все, что в нем написано, то есть хорошо живет жизнью полной Евангелия, будет приносить плод и процветать во всем, что он или она делает. Чем больше приносится духовного плода, тем лучше это демонстрирует, что вот этот человек правильно живет жизнью полного Евангелия. Напомним для себя, что такое плод Духа. Галатам 5 глава, 22 и 23 стихи. Плод же Духа, то, что должно проявляться у этих людей, которые должны или хотят стать духовными отцами, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Опять практичный вопрос. С какими проблемами сталкиваются наши церкви на этом этапе нашей круговой диаграммы? Ну, проблема такая. Серьезная проблема в наших церквях состоит в том, что не очень многие люди проявляют плод Духа в изобилии. В изобилии. Я думаю, каждый из вас, наверное, был в саду, где вы видите, может быть, растут там персики хорошие. Вы подошли к дереву, красиво, большое дерево, но на нем висит один персик. Возле него стоит такое же дерево, но на нем 1000 спелых персиков. Вопрос. Какое дерево тянет вас? Вы подойдете там, где 1000 или 100 хороших персиков, или вы подойдете там, где только одна? Вот проблема у нас в наших церквях, что не хватает людей, которые проявляют плод Духа в изобилии. Решение. Церковные лидеры, опять практичный урок нам. Что нам делать? Церковные лидеры должны показывать христианам, как именно нужно жить жизнью Евангелия в повседневных ситуациях. Теоретическое знание Евангелия человеком не означает, что этот человек приносит плод Духа. Ну, что ты знаешь Евангелие? Да, ты изучил Слово Божие, но где плоды твои? Где плод Духа? Духовный плод должен быть виден в повседневных ситуациях. Повседневных. Не просто воскресенье во время служения. Оно должно быть видно на работе, в школе, в браке, в гостеприимстве, в финансовых решениях, в воспитании детей. В сложные времена этому дали. Хорошо, идем дальше. Если вы хорошо живете жизнью полной Евангелия и таким образом теперь приносите обильный плод Духа, это дает теперь вам возможность перейти к четвертому этапу нашей круговой диаграммы, на котором вы становитесь теперь притягательным для других. И это ведет к тому, что вы становитесь востребованным духовным отцом. Видим здесь четвертое, внизу. Поскольку он или она приносит изобильный плод Духа, к нему тянутся другие люди. Тянутся другие люди, как вот это дерево, где спелые персики, сотни на них растут. И люди просто идут туда, где они спелые и в изобилии. Четвертый этап. Будьте притягательным для других, чтобы быть востребованным. Плод Духа должен быть настолько изобильным в нашей жизни, что он был явно заметен молодым и менее зрелым верующим, и чтобы они желали того же в своей жизни. Молодым верующим нужно вкусить этот плод, вкусить, чтобы захотеть. Практичный вопрос опять. С какими проблемами опять сталкиваются наши церкви на этом этапе нашей круговой диаграммы? Здесь две проблемы, с моей точки зрения. Первое. В церквях нередко не хватает зрелых христиан, являющихся хорошим примером для других и приносящих обильный духовный плод. И вторая проблема. Многие молодые христиане не вкусили достаточно вкусного духовного плода, чтобы начать желать его еще больше. Опять повторяю, не вкусили, не попробовали. Они видят его сдалека, но еще не вкусили. Принцип вкушения, питания можно увидеть в следующих местах Писания. Пример. Псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь! Вкусите!» 1 Петра, 2 глава, 1, 3 стиха. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы что? Вкусили, вкусили, вы попробовали его, вы покушали, что благ Господь». Хорошо, если это две проблемы, дальше спрашиваем, а какие решения, какие практичные решения для вас, для меня? Я хочу представить здесь следующее. Первое. Делайте так, чтобы молодые христиане проводили больше времени со зрелыми христианами, проявляющими обильный духовный плод. Если в вашей церкви мало находится людей, которые имеют избыт много духовного плода, то имейте общение там, где таких людей вы можете найти. К примеру, вы можете организовывать общение с другими церквями, в которых есть больше духовных отцов. Можете устраивать поездки на конференции, где специально будут обсуждаться вопросы из повседневной практической жизни. Можете идти иметь лагеря, короткие миссионерские поездки. И особенно хочу подчеркнуть, особенно объединенное общение, где христиане разного возраста учатся и проводят время вместе. Объединенные разного возраста, чтобы молодые могли увидеть этот плод и его вкусить. Иисус в своей Нагорной проповеди подчеркивает следующую истину. Матфея 5 глава 14 по 16 стихи. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит его под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы должны проявлять плод Духа так, как, чтобы его видели духовные дети и брали, и вкушали. Это должно приносить, конечно, не славу человеку, но славу Богу». Идем дальше. Обильное проявление плода Духа в нашей жизни теперь ведет нас к пятому этапу нашей круговой диаграммы, где вы увидите, как Бог избирает и призывает вас быть духовным отцом. Смотрим теперь на пятый пункт здесь на диаграмме. Того, кто приносит изобильный плод Духа, Бог избирает и призывает стать духовным отцом. Бог использует зрелых старейшин и других церковных лидеров для того, чтобы выявлять таких потенциальных духовных отцов. Изобилие их духовного плода, как правило, явно заметно для этих лидеров, равно так и заметно всей церкви. Все видят эти плоды – лидеры и рядовые члены. Хорошо, вопрос опять здесь. С какими проблемами сталкиваются наши церкви на этом этапе нашей круговой диаграммы? Проблемы такие. Не очень многие христиане хотят быть духовными отцами. Мы это слышали вчера, брат Алексей нам говорил. Немногие хотят быть духовными отцами. Это большая проблема. Вопрос для каждого из нас сегодня. Кто из нас сегодня хочет быть духовным отцом? Мы будем приносить это в молитве Господу. Вторая проблема. Церковные старейшины, лидеры, возможно, не ищут духовных отцов. Не ищем мы их. Эти лидеры не считают духовное отцовство важной частью церковной жизни. Возможно, до этой конференции этот вопрос совершенно не имел никакого значения для нас. Какие здесь решения? Но я хочу представить три решения этих проблем. Первое. Начните намеренное преподавание на тему духовного отцовства. Церковь не будет осознавать, насколько важен принцип духовного отцовства, если этот принцип не проповедовать, не преподавать правильно и не преподавать часто. Мы должны заниматься, учить наших членов, что эта тема важна. Второе решение. Начните искать потенциальных духовных отцов, обсудите это с ними и потом изберите их. Это требует намеренные усилия, энергии и времени. Старейшины и другие церковные лидеры должны уделить этому приоритетическое внимание. Третье решение. Пусть этот вопрос будет важной молитвенной темой вашей церкви. Вся церковь должна позаботиться и молиться об этом. Идем дальше, на последний этап. После того, как Бог избирает и призывает духовных отцов, Он поручает старейшинам, пастырям и другим зрелым духовным отцам снарядить этих новых духовных отцов всем необходимым. Это приведет нас к шестому и последнему этапу нашей круговой диаграммы. То последний этап здесь, номер шесть, Бог снаряжает духовного отца, чтобы он мог тогда снаряжать своих духовных детей и взращивать новых духовных отцов. После избрания духовных отцов нужно снарядить на это труд. Для того требуется намеренное наставление со стороны квалифицированных людей, то есть других более опытных духовных отцов. Этот процесс может занять несколько лет и потребовать тяжелого, намеренного труда. Но, братья, сестры, результат будет расти, как снежный ком. Так что этот долгий труд в итоге принесет обильный урожай. Обильный урожай. Духовные отцы не должны только учить других о плоде Духа, но должны питать своих детей плодом Духа. К примеру, они должны безусловно любить их, быть к ним терпеливыми, когда они спотыкаются и падают, проявлять доброту к ним, проявлять им верность, даже когда они неверны, проявлять благодать и милость, когда они грешат, быстро прощать их, когда они раскаиваются, и быть с ними открытыми, искренне, рассказывая о своих собственных искушениях, борьбе и провалах. Духовный плод производится не для того, чтобы просто выставить его на витрину, не просто чтобы показать его. Он производится, чтобы питаться им и питать им других. Питание этим плодом дает возможность новым духовным отцам не только расти, но и производить себе подобных. Духовные отцы не только притягательны для менее зрелых христиан, но Бог еще призывает их питать других и воспроизводить, снаряжая своих детей, которые тоже однажды станут приносить плод семенами, которые воспроизводят новый плод. Отношение апостола Павла к Тимофею мы видим. Это хороший пример этого, как духовный отец должен заботиться о своем духовном сыне. Мы вот читаем, Павел пишет Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел не только снаряжал Тимофея, но он еще снаряжал его к тому, чтобы он мог снаряжать других. Практичный вопрос. С какими проблемами здесь сталкиваются наши церкви на этом этапе нашей круговой диаграммы? Вот проблема. Опять здесь несколько проблем. Первое. Зрелые христиане, проявляющие изобильный плод Духа, не осознают, что им нужно питать и снаряжать других менее зрелых христиан. Помните, братья, что наставление или научение не обязательно означает снаряжение. Вторая проблема. Недостаточно времени проводится вместе в повседневных, реальных, жизненных ситуациях, чтобы питать и снаряжать духовных детей. То есть на практике проявлять к ним любовь, проявлять к ним терпение, проявлять доброту, проявлять верность, то есть, чтобы они вкусили вот эти плоды. Третья проблема. В наших церквях недостаточно внимания уделяется намеренному снаряжению духовных отцов. И четвертая проблема. Духовные отцы бывают недостаточно искренними и открытыми. Дорогой пастор, дорогой брат, дорогая сестра, когда последний раз было, что вы рассказали ваши недостатки молодому человеку, молодому верующему, молодой сестре? Какие искушения вы переносите? Какие трудности вы? Где вы согрешили? Где вам пришло каяться? Насколько мы готовы быть искренними и открытыми? Решение какое? Ну вот здесь несколько практичных решений. Первое. Создавайте в своей церкви возможности и программы, специально направленные на то, чтобы снаряжать молодых верующих. Второе. Организовывайте особые события, общения, возможности и сценарии, где люди смогут на практике питать других и не просто учить. Это можно организовать, например, в форме помощи нищим, личной евангелизации, серии вопросов-ответов по вопросам отношений между разными поколениями, помощи пожилым людям в церкви и тому подобное. Третье решение. Духовным отцам нужно быть намеренно открытыми и искренними, смиренно рассказывая о своих успехах, недостатках, проступках, искушениях, сильных сторонах, слабых сторонах, жизненных историях и болезнях. Другие должны воспринимать их как реальных людей, живущих в реальном и сложном мире, сталкивающимся с такими же реальными проблемами, как и все другие люди. Четвертое решение. Может быть, даже подумать в вашей церкви, заменить одно обычное воскресное служение в церкви на одно из таких событий, чтобы церковь могла осознать, насколько важны эти темы. Давайте посмотрим быстро, как организовать программу духовного отцовства в вашей церкви. Практично, как вам организовать? Первое. Начните молитесь о том, чтобы в вашей церкви появились духовные отцы. Начните с молитвой. Первый факт. Второе. Предложите вашим старейшинам, пастырям, пресвитерям, лидерам обсудить организацию вот такой программы. Необходимо намеренное, старательное вот, планирование на длительный период. Такая программа займет несколько лет, а не несколько недель. И несколько месяцев нет. Это возьмет время. Третье. Учите своих прихожан по теме духовного отцовства. Учите на эту тему. И подчеркивайте срочную нужду, сегодня это нужна в духовных отцах. Четвертое. Призывайте всю церковь принимать участие в этой нужде, чтобы вся церковь участвовала в этом. Пятое. Взгляните на нашу круговую диаграмму и определите, где именно находится ваша церковь сегодня. Есть 6 возможных этапов. Где бы ни находилась сегодня ваша церковь, вы можете начать этот цикл. 6. Ищите людей в вашей церкви, которые уже хорошо знают полное Евангелие. Найдите таких, если они, конечно, есть. Они не только знают полное Евангелие, но они успешно живут жизнью полной Евангелия. Что будут проявляться в изобильном проявлении плода Духа в жизни этих людей. Изберите их под водительством Святого Духа и назначьте их духовными студентами. И 7. При возможности пусть старейшины и лидеры изберут духовных отцов из среди вашей церкви и назначат им определенную роль на длительный период. И 8. Начните снаряжать избранных духовных студентов необходимыми инструментами, методами, навыками и правильным инструктажом, чтобы они могли быть эффективными духовными отцами. Наше время приходит к концу, но я хочу здесь в заключение подчеркнуть некоторое, чтобы нам не делать. Как не нужно становиться духовным отцом и как не нужно начать программу духовного отцовства. Я просто перечислю их быстро, но это важно нам подчеркнуть, чтобы мы не ошибались. Первое. Что нам не делать? Избрать самого себя духовным отцом без подтверждения от других богобоязненных лидеров, таких как старейшины и пастыри. Второе, что не делать? Взять на себя эту роль с большой долей человеческой гордости и без страха Божьего. Третье. Служить без великой радости, воспринимая этот труд как лишнее бремя. Четвертое. Ждать, пока вы станете совершенным христианином и лидером, и только потом согласитесь на эту роль по достижению вот этого совершенства. Я не могу быть, потому что я еще не совершен в этом. Пятое. Не быть искренним и открытым в общении с вашими духовными детьми. Шестое. Ждать, пока вы не соберете и не организуете все необходимые ресурсы, прежде чем как начать такую программу. Вернемся мы домой и скажем, у нас еще недостаточно ресурсов, нам еще нужно годами собирать их. Так дело не пойдет. Седьмое. Не проводить время в усиленной молитве о такой программе. Восьмое. Иметь столь много программ в вашей церкви, что у вас не будет времени на проведение повседневных событий с вашими духовными детьми. И последнее. Не спрашивать разрешения и не просить поддержки у вашей супруги и вашей семьи. Потому что это дело, как мы слышали вчера, очень тяжелое. Оно берет великой жертвы. Ваша вся семья будет жертвовать своим временем и ресурсом. Жертвовать. Я заканчиваю примером. Когда я стал пастором, добровольцем большой церкви в Ванкувере, Канады, один из старших пастырей по имени Карлин стал мне духовным отцом. Мы близко подружились, и я стал его врачом. Мы вместе ездили в миссионерские поездки в Россию, в Румынию, в Чечню, в Африку. Мы проповедовали вместе, мы заботились друг о друге. Мы плечом к плечу проходили через жизненные события, и мы были честными, искренними и открытыми друг с другом. В итоге бы оба оказались и духовными студентами, и духовными отцами в этой дружбе. У нас было взаимное уважение друг к другу. Когда мы проводили время вместе в реальной жизненной вот ситуации, мы делились друг с другом деталями о своих искушениях, своей духовной борьбе. Мы делились своими эмоциональными болями и радостями, своими страхами, разочарованиями, своими надеждами, мечтами. Никто не назначал нас духовными отцами, потому что такой программы в нашей церкви не существовало, несмотря что в нашей церкви было 5000 членов. Однако наши отношения содержали многие из тех важных элементов, о которых мы сегодня говорили. Мой дорогой пастор, духовный отец Карлин, пастор Карлин, недавно заболел раком и умер. Что я находил в нем? Мы любили друг друга безусловно. Мы уважали друг друга. Мы были открытыми и искренними друг с другом. Мы проводили время вместе в реальных жизненных ситуациях. Мы учили друг друга и учились друг о друга. Я надеюсь, сегодня урок был практичный для нас. Но он только будет практичный, если мы готовы сегодня в молитве попросить, чтобы Господь сделал в нас духовных отцов. Поэтому я хочу попросить, чтобы мы все преклонили наши колени в это время. Давайте преклоним наши колени для молитвы. Я помню, когда я хотел учиться на врача и узнал, что это возьмет где-то 10 до 15 лет учиться, легко мне было сказать, я хочу быть врачом. Но люди мне напомнили: Петя, ты знаешь, что тебе придется 10-15 лет все оставить. Ты не будешь гулять с друзьями, ты будешь каждый день заниматься. Это будет великая жертва тебе, чтобы выучиться. Сегодня вопрос для нас такой. Да, мы хотим быть духовными отцами. Да, есть практичные факты, пункты, элементы, которые помогают нам стать духовным отцом. Но мы серьезны в этом или нет? Или это просто мечта в нашей церкви? Возможно, мы хотим, чтобы другие были духовные отцы, но не мы. Сегодня вместе с вами я хочу, чтобы мы серьезно подумали, если Господь призывает нас быть духовным отцом. Мне хочется, чтобы каждый из вас был. Я вам скажу, что быть духовным отцом – это больше, чем быть президентом этой страны. Быть духовным отцом – это больше, чем заработать миллиардов долларов в этой жизни, потому что ваша жизнь повлияет на вечность многих людей. Это принесет славу вечному Богу. Вы сами будете возрастать в этом. И сегодня Дух Святой призывает тебя, меня, чтобы мы занимались этим делом не только насчет себя, но чтобы мы искали таких людей в наших церквях, занимались с ними, готовили их к этому, снаряжали их и вместе служили Господу с ними. Если Господь призывает нас к этому, я хочу, чтобы вы сделали такой шаг – встать на ноги сегодня. Не передо мной, но вы дайте Господу обещание сегодня, что вы или хотите сами стать духовным отцом, или вы серьезно хотите заниматься этим делом в вашем служении, в вашей церкви. Я первый стою перед вами здесь, желаю это сделать. Если вы тоже хотите участвовать в этом, я прошу вас встать. Не чтобы я видел вас. Я хочу, чтобы вы дали Господу сегодня обещание. Это ваше обещание. Помните, это серьезное обещание. Не делайте это легкомысленно. Призывает ли Господь вас, чтобы вы стали духовным отцом? Несмотря, что вы, может быть, не имеете опыта, не знаете точно как, но у вас есть вот это желание. Если есть братья, сестры, я призываю вас встать. Я дам минуточку, чтобы Господь мог Духом Святым проговорить ваши души. Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого брата и сестру, которые встали сегодня. Проявляя желание стремиться Тебе по этой тяжелой дороге, но по дороге, которая настолько важна в эти дни, где десятки тысяч молодых людей нуждаются в помощи духовного отцовства. Господи, мы сами по себе не способны это исполнить. Поэтому наша надежда не на свои силы, не на свою человеческую мудрость, но на Тебя. Чтобы Ты, Господи, сотворил в нас настолько желание и ревность, и способность, чтобы мы приносили, Господи, полный плод духовный, чтобы мы в изобилии его приносили, чтобы мы познали полное Евангелие, чтобы мы внедряли его в реальный, в каждый аспект нашей жизни, и чтобы через этого плод Духа проявлялся. А Ты, Господи, избирай тех, которые Ты уже предназначил. Благослови их. И те сегодня, которые дают это обещание, Господи, благослови их, помоги им. Молюсь Тебя, Господи, за те, которые еще, может быть, не готовы к этому. Помоги им, Господи, во всем, что они трудятся так же, чтобы мы вместе ободряли друг друга, вместе служили Тебе. Слава Тебе и Тебе одному. Господи, дальше благословляй нас на следующей сессии здесь. Учи нас, Господи, как нам быть духовными отцами. А мы просим у Тебя сегодня прощения. Прости нас. Где мы согрешили перед Тобой? Где мы ошибались и ошибаемся? Прости нам. И дай нам вместе, руку в руку, Господи, ободрять друг друга, брат брата, сестра сестру. Господи, дай нам поддерживать друг друга, любить друг друга, следовать за Тобою и трудиться, как духовные отцы и матеря, для славы Твоей и для спасения многих душ. Мы просим это с верой и с надеждой. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.